говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дискуссия в США, американское лидерство и мировой порядок. Проблема радиоактивных отходов в Центральной Азии. Кавказский перекресток, восточное партнерство СЕС для Южного Кавказа. И споры о присутствии мужей в природах, почему российское общество так разделилось. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Опубликованные на днях статистические данные о состоянии американской экономики показывают, что кризис далек от завершения. Один из комментаторов написал в газете «Нью-Йорк Таймс», что на самом деле это показатель того, как плохо обстоят дела, когда потеря полумиллиона рабочих мест воспринимается как хорошая новость. То есть могло бы быть и больше. На самом деле за апрель американская экономика сократилась на 540 тысяч рабочих мест, а безработица составляет почти 9%. Означало, рецессии в Америке потеряли работу 5 700 000 человек. И пакет стимулов, предложенный Бараком Обамой, не решит проблему занятости в одночасье. Более того, многие экономисты говорят, что эти стимулы вообще не нацелены на создание новых рабочих мест. В этом пакете новые рабочие места – побочный продукт. То есть дом горит, но хорошо, что он горит не так быстро. Однако у мирового экономического кризиса есть и позитивные последствия. Благодаря финансовым проблемам оживилась дискуссия о международных политических институтах, которые в своем нынешнем виде не справляются с задачами, стоящими перед мировым сообществом. Большую конференцию на эту тему провел на днях Совет по международным отношениям, неправительственный аналитический центр со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Рассказывает Владимир Апаринов.
Тема дискуссии была сформулирована несколько замысловато. Американское лидерство и мировой порядок в эпоху неполярности. Более развернуто тему сформулировал президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
Это стало уже чем-то вроде аксиомы, что вызовом этого столетия, от терроризма и пиратства до ядерного распространения и пандемий, не может противостоять в одиночку ни одна страна. И в то же самое время мы видим, что коллективные усилия неадекватны вызовам. В некоторых областях существуют институты, но они должны быть укреплены или преобразованы. В других областях институтов просто не существует, и нет согласия в том, какую форму они должны иметь. Мы по-прежнему видим много многонациональных структур. Международный валютный фонд увеличивает кредитование правительств, чтобы помочь им выдержать глобальную экономическую бурю. Всемирная организация здравоохранения координирует меры борьбы со свиным гриппом. Многонациональность может принимать разные формы, не обязательно глобальные. Например, есть региональные организации – Европейский союз, Организация американских государств, Африканский союз. И вопрос о разделении труда между региональным и глобальным уровнем, я думаю, одна из больших и недостаточно исследованных тем. А кроме того, есть группы стран, которые часто объединяются для решения определенных задач, такие как военно-морская коалиция для борьбы с пиратством у побережья Сомали. В 2001 году я навлек на свою голову критику, когда придумал выражение, казавшееся мне тогда довольно умным – «многонациональность а-ля Кахт». Я думал, что это умно, пока на следующий день «Нью-Йорк Таймс» не высмеяло его на первой полосе. В Белом доме, кажется, тоже не думали, что это так умно, как считал я. Но я думал и тогда, думаю и теперь, что это полезный подход к сегодняшнему миру. В то время как фактически любая крупная глобальная проблема требует международных или институциональных действий, никакой из уже существующих вариантов не является универсально соответствующим для решения каждой проблемы.
Одним из участников дискуссии был Николас Бёрнс, в недавнем прошлом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам, а ныне профессор Гарвардского университета. Он начал с того, что не согласился со словом «неполярность».
Прежде всего, я не уверен, что согласен с темой дискуссии. Чувствую, что должен сказать это. Я не уверен, что мы живем в неполярном мире. На самом деле, я уверен в обратном. Я совершенно уверен в том, что насколько у меня хватает воображения представить будущее через 20-25 лет, мы и тогда будем по-прежнему жить в мире, где доминируют Соединенные Штаты, где США — супердержава, хорошо это или плохо. С моей точки зрения, хорошо. Я думаю, что американская лидерство лидерство — это благо для мира, что оно необходимо миру. Я основываю свой вывод на своем опыте работы при разных администрациях, как демократических, так и республиканских. Американская мощь такова и в военной сфере, и в экономике, и в политике, что Соединенные Штаты лидируют в каждой из этих сфер, несмотря на то, что произошло в этой стране с сентября прошлого года. Поговорить о неполярном мире, конечно, любопытно. Я говорил об этом со своими студентами. Но не думаю, что мы живем в таком мире, и не думаю, что надо стремиться сделать его таким. Я считаю, что большинство людей в мире ждет от Америки лидерства и в вопросе о глобальном управлении, и от того, как мы упорядочим мир, зависит, будет ли он таким, каким мы хотим, чтобы он был более мирным, более стабильным, более справедливым. И в этом отношении я думаю, что у президента Обамы есть редкая и уникальная возможность возглавить эту работу по модернизации международных институтов, которые были так важны для нас.
Одно из самых радикальных высказываний Николаса Бернса касалось «Большой восьмерки».
Я не вижу причин возвращаться к формату «восьмерки». Я не могу понять, каким образом можно вести разумный диалог на глобальные экономические темы без Индии, Бразилии, Мексики, Китая. Совет Безопасности — другой пример. Совет Безопасности, в сущности, самый легитимный и внушающий наибольшее доверие международный политический институт. А ведь он был создан осенью 1945 года Чин Кайшистским Китаем, Сталинским Советским Союзом, Францией Деголя, Великобританией Черчилля и Соединенными Штатами Рузвельта и Трумэна. Мы должны расширить Совет. Мы должны включить в него Японию, вторую страну по величине вклада в бюджет ООН. У нас должна быть Индия в Совете, которая вскоре станет крупнейшей страной мира. В Совете нет ни одной африканской страны.
На самом деле, Совет Безопасности ООН никогда не был эффективным инструментом международной политики. Он служил скорее ареной пропагандистских идеологических боев, нежели местом принятия совместных ответственных решений. За годы Холодной войны случаи применения права вето исчисляются сотнями. Долгие годы Китай в Совете Безопасности представляли дипломаты тайваньского режима, как законного правительства Китая. Советский посол в ООН Андрей Вышинский в течение многих месяцев бойкотировал заседание Совета Безопасности в знак протеста против отказа предоставить полномочия постоянного члена коммунистическому Пекину. В результате, в июне 49 года, он не смог наложить вето на резолюцию, которая санкционировала военную операцию сил ООН в Корее. В октябре 62 года именно в Совете Безопасности американский посол Эдлай Стивенсон продемонстрировал полученные разведывательным самолетом фотографии советских ракетных баз на Кубе, существование которых отрицала Москва. Таких примеров много. Эллен Лейпсон, президент и исполнительный директор неправительственной организации «Центр имени Генри Стимсона». Она поделилась некоторыми подробностями консультаций о реформе Совета Безопасности ООН.
Я думаю, что, возможно, реформа Совета Безопасности – одна из тех старых идей, для которых, наконец, приходит время. Есть ощущение, что положение звезд в небе слегка изменилось. Но для Соединенных Штатов это не будет иметь такого значения, как для других стран. Так что для нас это в некотором роде философский выбор. Соединенные Штаты могут поддержать реформу Совета Безопасности, потому что это справедливая реформа, потому что для других стран это правильно. Отношения Соединенных Штатов с системой Организации Объединенных Наций в целом это вряд ли глубоко затронет, но и не повредит нам. Существует 5 проблем, которые сейчас серьезно обсуждают государства-члены ООН. Это пока еще не процесс принятия решения, но начало обмена мнениями. Эти 5 проблем, связанных с реформой Совета Безопасности, таковы. Категории членства, право вето, региональное представительство, число членов Совета и взаимодействие Совета с Генеральной Ассамблеей. Сейчас как будто намечается согласие по 2 вопросам. Соединенные Штаты занимают в этих вопросах, я бы сказала, пассивную или умеренно позитивную позицию. Они не лидируют и ничего не требуют. Требуют другие страны. Когда-то был всплеск интереса к реформе Совета Безопасности. А потом все застопорилось, потому что Япония и Индия не могут договориться. Потому что у Италии есть идея, которую не поддерживает Германия. Нет такой формулы, которая способна удовлетворить всех. США наблюдают за всем этим, делают мягкие позитивные заявления, но эта проблема никогда не была нашей проблемой. Это не та проблема, которую мы стремились бы поскорее решить. Но я действительно думаю, что вокруг вокруг нескольких проблем возникает некоторое согласие. Во-первых, по вопросу о размере. Все согласны с тем, что Совет должен состоять не менее чем из 20 членов. Увеличить число членов Совета вдвое – это, мне кажется, многовато. Но добавить 5, 6, 7 стран, по-моему, это американские налогоплательщики могут пережить. Вето – интересный вопрос. Здесь бы я упомянула идею Тома Пикеринга. Право вето следует модифицировать. Страны, которым не нравится нынешний порядок, понимают, что изменить его нелегко. Поэтому вместо того, чтобы отменять, как насчет того, чтобы убедить постоянных членов добровольно ограничить свое право? Идея заключается в том, чтобы в экстремальных случаях, таких как геноцид, одна единственная страна не могла бы заблокировать решение. Для этого будет необходимо, чтобы своим правом вето воспользовались одновременно три постоянных члена.
Сейчас в Совет Безопасности ООН входят 5 постоянных членов, обладающих правом вето. Это Китай, Россия, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Франция. И 10 непостоянных членов, которые избираются сроком на 2 года. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовали 9 членов из 15. Дэвид Гордон, бывший директор управления политического планирования Госдепартамента США, а теперь директор аналитического центра Eurasia Group, поддержал идею расширения Совета Безопасности.
Я думаю, что расширение Совета и его реформирование очень даже отвечает американским интересам. Я думаю, что тот факт, что Совет на самом деле отражает, как отметил Ник, расстановку сил в мире конца 40-х годов прошлого века, подрывает доверие к Совету в рамках более представительного института, и это уязвимое место для Соединенных Штатов. Проблема в значительной мере состоит в том, как попасть отсюда туда, какую роль играют Соединенные Штаты и как осуществить эти политические размены. И очень сложный вопрос – это как расширить Совет и при этом не утратить его эффективность.
Дэвид Гордон считает, что группа 20 – работоспособный и перспективный орган, но не переоценивает его возможности.
Я думаю, модернизация двадцатки – один из важных результатов глобального финансового кризиса. Я действительно думаю, что один из положительных элементов кризиса – это то, что он стимулировал совместные усилия в решении финансовых проблем после периода, когда растущая финансовая многополярность фактически подрывала многосторонний подход. Не так давно в Международном валютном фонде состоялась дискуссия на тему, а чем, собственно, занимается это учреждение. Думаю, мы не должны ожидать от двадцатки слишком многого. Тем не менее, я считаю, что двадцатка должна в основном заменить восьмерку, как экономический финансовый форум. Она гораздо более представительна. Трудно придумать идеальную группу, но я думаю, что двадцатка, возможно, близка к тому, чего вообще можно добиться. Не думаю, что она должна стать глобальным руководящим органом. Я сторонник более гибкой, переменной геометрии в зависимости от проблемы и контекста.
Разговор о двадцатке, семерке и восьмерке резюмировал Николас Бернс.
Полагаю, последнее, к чему мы должны стремиться во внешней политике, это возвращение к большой семерке. Этого мира больше нет.
Несмотря на то, что необходимость реформирования международных институтов очевидна всем, конкретные параметры реформы остаются предметом очень серьезных расхождений. По мнению многих американских политологов, в этом вопросе США тоже должны взять на себя роль лидера.
За дискуссией в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке следил наш корреспондент Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Эксперты Центральной Азии озабочены влиянием радиоактивных хранилищ на окружающую среду и благосостояние населения региона. Центральноазиатским республикам в наследство от СССР остались 740 миллионов тонн радиоактивных отходов. Более 300 миллионов тонн считаются наиболее опасными. Захороненные десятки лет назад радиоактивные вещества выходят наружу при ливневых дождях и оползнях, отравляя при этом воду в реках и почву в регионе. Еще больше ученые опасаются возможных землетрясений, рассказывает Малика Рахманова.
В советское время в Центральной Азии добывалось и перерабатывалось большое количество урана. Первая атомная бомба СССР была изготовлена из таджикского урана, говорят специалисты. Только на севере Таджикистана находятся 10 могильников, где захоронены порядка 55 миллионов тонн радиоактивных отходов. Еще 20 лет назад в Сагдийской области действовало чкаловское предприятие «Восток-Кредмет», которое перерабатывало уран для дальнейшего использования в СССР. Специалисты утверждают, что хранилище радиоактивных отходов представляет собой серьезную экологическую опасность, ведь консервация отходов в свое время проводилась не по международным стандартам. В настоящее время селевые потоки и оползни смывают отходы в приток второй по величине реки Центральной Азии Сырдарьи, откуда нечистоты также просачиваются в почву, отравляя население республики и стран Низовья. 2 года назад в некоторых местах захоронения радиоактивных веществ вблизи селения Табышар на севере Таджикистана образовались трещины глубиною в метр. Местные жители, по словам очевидцев, просто выкапывают металл из земли и продают на рынках в качестве стройматериалов и металлолома. Рассказывает таджикский журналист, долгое время изучавший вопрос о радиоактивных могильниках в Сагдийской области, Тилав Расулзода.
Например, продают на рынках, а люди строят из этих материалов дома, строят жилье из так называемых частиц бомбы.
По словам руководителя агентства по атомной энергии при Академии наук в Сагдийской области Нумона Хакимова, в начале года Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ выделило Таджикистану более 1,5 миллиона долларов для решения проблем радиоактивных отходов и их консервации.
Мы еще не проводим обезвреживание мест. Ведутся только исследовательские работы по этой программе.
На месте хранилищ международными и местными экспертами неоднократно проводился мониторинг и исследования, говорит советник по вопросам охраны окружающей среды Центра ОБСЕ в Таджикистане Саулис Малис.
Но ничего конкретного, чтобы использовать или захоронить эти отходы, не было сделано.
Радиоактивные отходы, по словам Саулис Малис, это опасное оружие замедленного действия, поражающее человека медленно и незаметно. По разным данным, в Сагдийской области уровень заболеваемости раком в 2-3 раза выше, чем в других регионах республики. По словам врачей этого региона, причина тому – вредное излучение от радиоактивных могильников. Таджикский врач, не пожелавший назвать своего имени, говорит, что люди не должны жить вблизи этой радиоактивной территории.
Здесь нельзя жить. Это густонаселенная местность. Люди до сих пор копают что-то в этой местности. Я не знаю, что они там ищут, металл или баклажки, возможно. Но радиация высокая на этой территории. Детей жаль. Овцы там пасутся, коров туда приводят, уводят. Дети там находят что-то в мусоре, играют. Не знаю, местные это ребята или нет, но там постоянно ходит большое количество людей.
Журналист Тилав Расулзода рассказал Радио Свобода о случае, когда в Табашарском районе на севере Таджикистана родились 3 ребенка с отклонениями.
В течение 2 дней эти 3 ребенка умерли. Позже заместитель руководителя города Табашар по профессии врач предположила, что аномалия у родившихся детей – результат влияния урана, который излучает радиоактивные вещества.
По оценкам специалистов, для обезвреживания радиоактивных отходов и решения экологических проблем Таджикистану необходимо более 300 миллионов долларов. Впрочем, урановые могильники – это не только таджикская проблема, а вопрос всей Центральной Азии, считают эксперты. С проблемой радиоактивных отходов столкнулась также и Киргизия. В этой республике официально насчитывается 35 урановых радиоактивных хвостохранилищ. По мнению экспертов, отходы из могильников, созданных в советское время в долине реки Майлусу в Южной Ошской области Кыргызстана, также попадают в приток реки Сырдарьи, служащий источником питьевой воды для всей Центральной Азии. Эксперты опасаются, что селевые потоки, оползни и землетрясения могут вывести опасные радиоактивные вещества в Таджикистане и Киргизии на поверхность. Говорит заместитель руководителя предприятия по переработке урана в таджикском городе Чкаловске «Восток-Кредмет» Музафар Юнусов.
Возможны сильные ветры, землетрясения. Стоит отметить, что в Загдинской области может быть землетрясение силой до 9 баллов. Поэтому при таком толчке могут произойти структурные изменения, истощение дамбы. Из-за сильных толчков и тряски земли радиоактивные вещества могут выйти наружу.
Сильно обеспокоен этой проблемой и Узбекистан. В самой республике уран до сих пор производится, но не в больших количествах. и острой проблемы с радиоактивными отходами нет. Большая опасность для этой страны исходит, по мнению специалистов, от Киргизии и Таджикистана. Еще одна центральноазиатская страна, которая, как и Узбекистан, продолжает перерабатывать уран, это Казахстан. По прошлогодним данным, республика вышла на третье место в мире по производству урана. Но здесь, по словам исследователя в области геологии и природно-техногенных катастроф Исакбека Торгоева, государство в состоянии само финансировать консервацию и ликвидацию радиоактивных отходов.
За счет этих средств в Казахстане была создана такая национальная программа, создано специальное предприятие, которое называется там «Государство 5, там уран ликвид рудник». И вот это предприятие, финансируемое за счет бюджета, за счет вот этих средств, оно проводит реабилитацию. Хотя там тоже есть свои проблемы, но там проблемы другого рода.
Казахстан находится в более выгодном положении, нежели соседние республики, говорит Торгоев. Хотя там тоже отходы неработающих предприятий, уранодобывающей и перерабатывающей промышленности, отвалы урановых рудников, хранилища, территории, загрязненные в результате испытаний ядерного оружия, служат источниками радиоактивного загрязнения. Казахстан получил ядерный испытательный полигон также в наследство от Советского Союза еще со времен Холодной войны. С 1989 года ядерные испытания по указу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не проводятся. При распаде Советского Союза Казахстан, как и Украина, добровольно отказался от ядерного оружия и принял статус безъядерного государства. Однако полигон по-прежнему оказывает влияние на экологическую ситуацию в республике и благосостояние проживающего вблизи него населения. Но эта проблема все-таки не столь серьезна, как радиоактивные хранилища. По мнению экспертов, в случае землетрясения или интенсивных дождей в Киргизии и Таджикистане и выхода радиоактивных отходов наружу, экологическому загрязнению подвергнется самая населенная часть Центральной Азии. Для решения этой проблемы в апреле в Бишкеке прошла региональная конференция, где Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан приняли решение координировать усилия по предотвращению разрушения объектов радиоактивных отходов и улучшению экологической ситуации в регионе. По словам координатора портала сети Карнет в Киргизии Ирины Чистяковой, вопрос об обезвреживании радиоактивных отходов – один из немногих, для решения которого страны объединились и работают без всяких претензий друг к другу. Последний месяц в регионе из-за сильных дождей уже не раз случались селевые потоки.
О проблеме радиоактивных захоронений в Центральной Азии рассказывала Малика Рахманова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российский премьер Владимир Путин не исключил возможности раздела Южных Курил между Россией и Японией. Выступая на пресс-конференции в Токио, Путин заявил о готовности зачистить российско-японские отношения от всего, что мешает сотрудничеству между двумя странами. В Волгограде 5 жителей многоэтажного дома погибли в результате отравления угарным газом. Их тела были обнаружены во вторник вечером. В Хабаровске убита заместитель руководителя краевого управления Росимущества Инна Маконова. Она отвечала за распределение и аренду федерального имущества. В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Прокуроры продолжали представлять свои доказательства виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом сообщила корреспондент «Радио Свобода». Пакистанские «Командос» десантировались сегодня с вертолетов в тылу позиций боевиков движения «Талибан» в ходе операции в долине Сват. Сообщается, что при поддержке артиллерии и авиации удалось уничтожить около 700 боевиков. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко подал в отставку. Официальная причина не сообщается. Власти Украины расследуют инцидент с участием Луценко, произошедший, по данным немецких СМИ, 4 мая в аэропорту Франкфурта. Предполагаемый военный преступник, бывший охранник нацистского концлагеря Джон Деменюк, экстрадированный из США в Германию, доставлен в Мюнхен, где должен предстать перед судом. В Афганистане, севернее Кабула, произошло третье за последние дни массовое отравление школьниц. Около 90 учениц начальной школы в селении Казаа, провинции Каписа, были доставлены сегодня в больницу. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кавказский перекресток, восточное партнерство СЕС для Южного Кавказа. И споры о присутствии мужей при родах. Почему так разделилось российское общество? На прошедшем на прошлой неделе в Праге саммите Евросоюза был дан официальный старт программе «Восточное партнерство». Многие эксперты раскритиковали ее за то, что она не предоставила государствам-партнерам перспективу вступления в ЕС. Однако, как подчеркивали в своих заявлениях европейские политики, эта программа ставит своей целью сближение Европейского Союза с шестью постсоветскими государствами – Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдавией, Украиной и Белоруссией. В ходе саммита представители этих стран обсуждали вопросы сотрудничества в сфере энергетики и облегчения визового режима. Об актуальности программы «Восточное партнерство для государств Южного Кавказа» наш корреспондент Олег Кусов беседовал с экспертами, участниками дискуссии «Кавказский перекресток».
В передаче участвуют в бакинской студии «Радио Свобода» руководитель Центра «Восток-Запад» Арастун Уруджулум, в Тбилиси директор Центра европейских исследований Международного стратегического фонда Грузии Каха Гагалашвили, а в Ереване председатель Организации Европейская интеграция Карен Бекарян. У микрофона московской студии «Радио Свобода» Олег Кусов. В восточное партнерство входят 27 стран Европейского Союза и 6 стран-партнеров. Идея проекта отчетливо прозвучала в мае прошлого года, почти год назад. Инициаторами проекта стали Польша и Швеция. Я обращаюсь с просьбой к моим собеседникам поразмышлять об актуальности восточного партнерства для своих стран, учитывая, что за минувший год с момента подачи инициативы произошло очень много событий. Это и мировой кризис, и августовские события в Грузии, и армяно-турецкое сближение. Господин Уруджулум, если смотреть на идею восточного партнерства через призму вот этих событий, а также других вопросов, например, энергетических или отказа от ограничения президентских сроков в Азербайджане, насколько восточное партнерство актуально сегодня для вашей страны?
Значит, если говорить о том, насколько важно восточное партнерство для Азербайджана как страны и для азербайджанского общества как граждан страны, это, конечно, очень важно. Важно в том плане, что Азербайджан в этом случае фактически определяется со своими внешнеполитическими приоритетами и в том числе контурами внутриполитического развития в Азербайджане. Как вы уже вначале отметили, у Азербайджана, конечно, имеются огромные проблемы, связанные не только со своими соседями, я имею в виду, в первую очередь, Нагорно-Карабахский конфликт. Кроме того, вечные энергетические споры вокруг Каспийского бассейна и трудность для Азербайджана определиться со своими партнерами и своими приоритетами внешнеполитическими, в первую очередь. И именно на фоне вот этого внутри Азербайджана идет процесс фактически полного перевода демократических и правовых процессов на задний план, что очень сильно мешает, в свою очередь, развитию общества в целом и развитию государства. Исходя из этих соображений, конечно, восточное партнерство для Азербайджана очень важно. Азербайджан уже является очень близким экономическим партнером Европейского Союза, разумеется, в области поставок энергоносителей.
Господин Бекарян, армяно-турецкое сближение политики и эксперты обеих стран уже назвали прорывом в межгосударственных отношениях. Вот можно ли соотнести этот вопрос с идеей восточного партнерства, или это две непересекающие с друг другом политические линии?
В первую очередь я бы сказал не прорыв, а возможность прорыва по отношению армяно-турецких от этих сближений, которые мы чувствуем, видим в последнее время. Второй вопрос относительно восточного партнерства. Здесь тоже открываются очень много новых возможностей. Сейчас, на данный момент, Европейский Союз начинает совершенно новую политику восточного партнерства, где в действительности страны Европейской Ареи имеют свои возможности уже более так сфокусированные на европейскую интеграцию, чем все остальные соседи. Это уже прорыв и, опять-таки, новые возможности для наших стран. Другой вопрос, как эти две компоненты пересекаются между собой. Я бы не сказал, что есть прямое пересечение, но косвенное все-таки есть. Потому что Турция является кандидатом членства. И в действительности через Европейский Союз и через эти две переговорные процессы, с одной стороны страны Восточного партнерства, с другой стороны кандидат членства, зная в том числе, что есть проблемы между Арменией и Турцией, которые еще не решены, естественно, это может свою роль сыграть. И оба эти букета возможностей могут в регионе привнести очень много позитивного.
Господин Гагалашвили, насколько актуально сегодня Восточное партнерство для Грузии?
Грузии не найдет ни одной практически политической силы или прослойки общества, которая бы не приветствовала сближение Грузии с Европейским Союзом в любой форме. Тем более в такой новой, интересной, более организованной и четкой форме, в которой более четко видны поставленные цели и задачи этого партнерства. Одно из главных, я думаю, достижений вот на этом новом этапе сотрудничества или перспектив сотрудничества есть вот объявление возможности подписания ассоциативного соглашения, которое, конечно же, выведет Грузию и все страны, вот, вовлеченные в это партнерство, на новый уровень отношений с Европейским Союзом. Это, конечно, в Грузии приветствуется. Я бы не сказал, что есть абсолютно полное четкое понимание среди населения, что именно, чем это отличается, скажем, от той же европейской политики соседства или от других существующих рамок, допустим, соглашения о партнерстве и сотрудничестве, других инициатив, синергия Черного моря, так называемый Black Sea Synergy и тому подобное. Но, в принципе, население довольно заинтересовано тем, чтобы иметь как можно больше информации о том, какие именно планы, что именно с Европейским Союзом намечается. И популярность Европейского Союза довольно высока в стране. И эта популярность, я бы сказал, возросла еще после августовской войны, когда стало очевидным, что Европейский Союз может защитить страну, болеет за нее. И это вот это чувство, думаю, населения, оно очень сильно разжигает вот этот интерес к этой организации или к этому объединению.
Господин Оружилу, в Баку мне не раз приходилось слышать о том, что ключи от Нагорно-Карабахского урегулирования находятся в Москве. По крайней мере, некоторые ваши коллеги подчеркивают, что Москва сегодня не заинтересована в разрешении армяно-азербайджанского противостояния. На восточное партнерство в Москве смотрят как на попытку вывести некоторые страны СНГ из-под ее влияния. Как вы считаете, не усилится ли противоречие между Москвой и Баку из-за участия Азербайджана в восточном партнерстве?
Во-первых, конечно, мои коллеги, которые говорят о том, что Москва не заинтересована в разрешении Нагорно-Карабахского конфликта, есть в этих высказываниях определенная правда, потому что, безусловно, сегодня регион является фактически ареной столкновения геополитических интересов. И в этой борьбе, разумеется, сегодня Россия, которая имеет такие специальные, скажем, претензии на все постсоветское пространство, в том числе и Южный Кавказ, она не в состоянии противопоставить европейским и вообще западным своим противникам, что ли, что-то более привлекательное, чем Запад может предложить. В России появились деньги от экспорта нефти, но сколько бы они ни появлялись, у Запада их всегда будет намного больше. С другой стороны, Запад экономически более интересен для стран региона, потому что есть вопросы стабильности, есть вопросы гарантии безопасности и несколько других нюансов. В этих условиях, конечно, Москва может использовать только конфликты для того, чтобы сохранить свое влияние в регионе. Конечно, исходя из этих соображений, я думаю, что сегодня вот это противоречие между Азербайджаном и Россией, оно уже существует, это себя показывает уже в некоторых проявлениях. И я думаю, что недавняя антитурецкая истерия, которая поднялась в Баку из-за развития армяно-турецких отношений, она отчасти была инициирована именно с теми промосковскими, пророссийскими политическими группировками, которые представлены в высших эшелонах азербайджанской власти. И я думаю, что вот этот процесс будет иметь продолжение. Я не думаю, что сегодня мы можем наивно полагать, что в Москве именно согласятся с тем, что вот эти шесть стран пойдут в восточное партнерство и шаг за шагом будут методично переходить в европейский или западный лагерь.
Господин Карян, как вы считаете, Москва будет препятствовать переходу этих стран под влияние Европейского Союза?
Естественно, Москва будет препятствовать. Естественно, Европа будет продвигаться дальше. Это не процессы, которые однозначно можно так моделировать через ноль и единицу или через черно-белые цвета. Это процессы, которые будут происходить с нами еще довольно-таки долгое время. Но мы все время как бы смотрим на интересы силовых центров, видим там противоборство, все время фокусируемся именно на это противоборство. Но, предположим, в своих интересах Европейский Союз и та же Россия имеют и свои стыковки тоже. Их намного меньше, чем интересов между ЕС и Соединенных Штатов, но все-таки такие интересы существуют. И то, что сегодня Россия как-то, что какая-то агрессивная реакция есть на все это, знаете, это процесс. Этот процесс будет продолжаться. Другой вопрос, насколько мы, страны, вот именно вот сейчас, на данный момент Восточного партнерства, будем готовы и сможем этот процесс насколько быстро пройти.
Господин Гугалашвили, можно ли сказать, что идея Восточного партнерства одинаково сегодня приемлема и для власти Грузии, и для оппозиции?
Конечно, оппозиция – это спектр. Партии, политические партии с разными воззрениями, с разными политическими аспирациями. И потому нельзя сказать за всю оппозицию вместе. Ей нравится это полностью или не нравится. В оппозиции имеются силы, которые абсолютно поддерживают интеграцию с Европейским Союзом, которые не просто поддерживают, но они плюс еще критикуют правительство за то, что эта интеграция не идет так быстро, как бы им хотелось. Есть другие также силы, которые более-менее скептически относятся к этому процессу. Они не против интеграции с Европейским Союзом, приближения, сближения с Европой, но они в этом не видят какого-то особого интереса, считают, что Грузия должна быть все-таки нейтральной страной, надо искать везде друзей, и надо одинаково относиться ко всем соседям и ко всем существующим крупным или маленьким потенциям в этом мире. Власть, я думаю, что вопрос не в том, насколько это власти интересно, это действительно интересно, и власть понимает, что нет другого пути просто для Грузии, как не сближение с Европейским Союзом. Вопрос в том, насколько адекватное и точное понимание имеется у власти того, что надо делать и как надо действовать для того, чтобы именно вот процесс интеграции усилить, сделать его максимально эффективным. И вот в этом вопросе я бы не сказал, что есть стопроцентное понимание. Все еще надо многое поразмыслить, изучить и прийти к каким-то четким решениям по этому поводу.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток». Мы обсуждали программу «Восточное партнерство» и ее значение для стран Южного Кавказа. В передаче принимали участие в Баку руководитель Центра «Восток-Запад» Арстун Оронжулу, в Тбилиси директор Центра европейских исследований Международного стратегического фонда Грузии Каха Гугалашвили, в Ереване председатель Организации «Европейская интеграция» Карен Бекарян.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел мой коллега Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Рождение ребенка – одно из центральных событий в жизни семьи. На Западе становится практически общепринятой практикой, что мужья находятся в это время вместе с женами. В России это только начинает приживаться, и разгораются страстные дискуссии за и против. Причем часто ключевой момент в этих спорах состоит в том, как присутствие мужа при родах действует на дальнейшую жизнь семейной пары, укрепляет ее или разрушает. Споры и аргументы за и против изучила Татьяна Вольская.
Сегодня во многих странах мира роды – это важнейший момент в жизни семьи, а не только самой женщины. Мужья очень часто присутствуют при родах в Америке, в Канаде, во Франции, в Англии. В Бельгии около 70% отцов изъявляют желание присутствовать при родах. В нерелигиозной части Израиля таких отцов 80%. В Израиле на присутствие отца рассчитана вся система родовспоможения. Будущий отец не просто сидит рядом с женой, пока она рожает, но оказывает ей вполне конкретную помощь, контролирует монитор, отображающий родовую деятельность, помогает жене правильно дышать, в нужных случаях зовет врача или акушерку. Перед этим он обязательно проходит краткосрочные курсы, где его обучают навыкам поведения в родильной палате. Во всех странах, где присутствие отца при рождении ребенка стало обычным, отмечают, что такие отцы гораздо заботливее относятся и к своим детям, и к женам, то есть совместные роды очень укрепляют семью. В России, где такие случаи пока единичны, этот вопрос только начинают обсуждать. И обсуждать горячо, находя веские аргументы за и против. Двое младших детей антрополога, преподавателя Петербургского европейского университета Ильи Утехина родились уже в ту эпоху, когда в российских роддомах допускалось, хотя и с трудом, присутствие отца.
Я считаю, что это огромное достижение. И присутствовать отцу не потому, что он не служит в армии в этом момент, а просто потому, что вот есть такая возможность. И я считаю, что это очень большое достижение, это очень важно для женщины, потому что я думаю, что моя жена психологически для нее это была бы очень сильная травма. Даже несмотря на всю гуманизацию этого учреждения в последние годы и десятилетия, тем не менее, остатки старой такой советской официальной медицины, все это было, ну, все в меньшем и меньшем масштабе, но в 2001 году это еще присутствовало.
Совсем другое мнение на этот счет у врача-неонатолога Константина Савина.
Идеальное присутствие мужа при родах – это князь Болконский Льва Толстого, который волнуется за дверью, все слышит, но ничего не видит. Почему? Потому что несколько раз после родов ко мне подходили отцы родившихся детей и говорили, зачем мне это показали. У нас в семье начинаются проблемы. Я говорю, вы уверены? И вот несколько человек мне сказали, да, уверены. Я говорю, ну вы же сами этого хотели, вы этого добивались. Но меня никто не предупредил. Поэтому было в этой жизни очень много разных картинок присутствия отца на родах. Кто-то относится адекватно, кто-то падает в обморок. У кого-то, к сожалению, психологически начинаются проблемы по отношению к его жене. Это единичные случаи, но эти единичные случаи, они несут большую потенциальную опасность, потому что ни один мужчина заранее не скажет, как он отреагирует на внешний вид своей жены в родах. Это всегда кровь, это всегда каловая масса, это моча, это грязный ребенок. С точки зрения мужчины, не касающегося здравоохранения повседневно, вещи запредельные. И как он это переживет? То ли у него проснется неземная нежность к его жене, это нормальная реакция. Потому что нет ничего прекраснее, чем рождение ребенка. Это было действительно нервное потрясение, когда я первый раз увидел, как рождается ребенок. В хорошем смысле. Более высокой картинки я не видел в этой жизни. Первое присутствие на родах. Но я уже был студентом 5-го курса. Вот как отнесется мужчина, взятый с улицы, заранее предсказать невозможно. Поэтому эту опасность каждая семья должна учитывать при принятии решения.
Как у вас, Илья? Ничего не произошло в семье ужасного, я так понимаю?
Нет, ничего ужасного не произошло. Произошло. Это важное переживание для мужчины тоже, но в конце концов, понимаете, первый раз, когда человек видит смерть, первый раз, когда человек видит рождение другого человека, это такие экзистенциальные ситуации, которые являются ключевыми пунктами жизненного сценария. И то, что у кого-то по этому поводу едет крыша, кто-то это неадекватно воспринимает, ну что, ну действительно, вот у нас значительный процент населения психически неустойчивый. Действительно, может быть, в разрешении присутствовать на родах нужно было бы спросить психолога, который бы сказал, этот мужчина, он созрел, готов или нет. Но если нет, если он не готов, то, ну, это, в конце концов, его жизненный выбор, и он должен сам нести за себя ответственность, не перекладывать ее на других людей, которые его якобы не предупредили. Это твоя судьба.
Ну, получается, что это судьба не только его, но и его семьи, с которой у него же сложности не только со своей душой, но в отношении с семьей, с женой, прежде всего.
Может быть, эти сложности у него возникли бы и дальше. Они просто бы возникли по другим причинам.
Константин Савин с этим совершенно не согласен.
Это очень серьезное испытание для человеческой психики, и я думаю, что не всегда психолог сможет заранее это предсказать. Существует риск того, что у человека будут психические нарушения, которые он не прогнозировал. Поэтому есть несколько периодов родов. Да, есть период, когда женщина мучается, и очень полезно, чтобы мужчина держал ее за руку и успокаивал, она слышала голос, она чувствовала прикосновение. Да, это здорово. Но тот момент, который называется потужный период, когда ребенок начинает непосредственно рождаться на свет, может быть, мужчине все-таки разумнее выйти за дверь.
Но надо сказать, что во многих традиционных культурах роль мужчины в момент именно этот самый, она заключается в присутствии и, может быть, даже в имитации действий женщины. Каждая культура своими средствами решает этот вопрос. Конечно, наша цивилизация не подготовила мужчин к этому. У нас нет готовых сценариев.
Тем не менее, наша цивилизация позволила неподготовленным мужчинам присутствовать при таинстве. Есть несколько таинств. И рождение, как и смерть, собственно говоря, это таинство. Были другие примеры, когда спокойно совершенно папа, жуя жевательную резинку, снимал там, допустим, операцию кесарево сечения на видеокамеру. Совершенно с безразличным лицом. Но там на лице отца было написано, что семья в принципе обречена.
Вот есть такие сейчас новые поветрия, когда молодые люди платят деньги за то, чтобы принимать участие в родах, и им дают там разрезать пуповину или что-то еще такое, как такой новый ритуальный момент, церемониал, за который можно там, не знаю, дополнительные деньги взять или что-то.
Дело в том, что на самом деле идея возникла не у продавца, а у покупателя. Уникальность ситуации.
Вообще спрос порождает предложение, это ситуация стандартная, извини.
Спрос возник, пожалуйста. Полная бессмысленность по части психологии человеческих взаимоотношений. Ритуал.
Как бы то ни было, Светлана всех троих своих детей рожала дома при участии и непосредственной помощи мужа.
Я думаю, что на него как-то это вот повлияло должным образом, потому что все-таки вот мне кажется, что если бы я просто появлялась в дверях с кульком там, здравствуйте, вот ваш ребенок, наверное, вот такого бы вот, как бы он не чувствовал такой ответственности за детей как-то. Есть такое, что если он видит, как это все происходит, то он как-то вот более к ним привязан. Хотя я не уверена, что это хорошо, что мужчина присутствует в природах. Есть у меня такой момент.
А почему? Это не сказалось вот как-то на ваших отношениях личных, интимных?
Вот может быть, потому что это все-таки, я думаю, не очень эстетичное зрелище. Можно, конечно, там, о, красота, но, по-моему, это не очень красиво.
То есть вы, в принципе, за то, чтобы отец присутствовал как-то? Или, по крайней мере, на каком-то этапе?
На самом деле, когда вот ты рожаешь, присутствие любого человека тебя раздражает.
Я все-таки имею в виду вот основу семьи, вы и муж. Как вот эти роды действуют на семью? Потому что это ведь очень такой важный, один из самых ключевых моментов именно в семейной жизни.
Да, но при этом семейная жизнь бывает разная, изначальный вот материал для построения семьи тоже разный. Вот в нашем случае, например, он достаточно экстремальный. И вообще представить, что из нас двоих получится семья многодетная с детьми, то есть это, в принципе, невозможно было. Я считаю, что то, что мы вдвоем так рожали, то это является вот очень сильным таким скрепляющим моментом. Может быть, где-то в каких-то отношениях именно женщина-мужчина. Мы там пострадали, но вот именно как коллектив мы именно сплотились.
А вот какой опыт у Михаила, которому волею судьбы пришлось помогать своей жене рожать своего первого и пока единственного ребенка.
История, на самом деле, во многом объясняется характером Маши. Мы, конечно, этого ребенка ждали, но и очень боялись родов. И нам невероятно повезло. Мы смогли устроиться, и пришлось именно устраиваться в таком старом советском смысле. Такой клуб «Радуга». Это клуб, которым руководит такая замечательная акушерка Лида, которая занимается подготовкой молодых мам. Ну, на самом деле, готовит всех. На некоторые лекции, примерно на 1/3, приглашаются папы тоже. Я считаю, что вот это нам невероятно повезло и помогло. Маша ужасно боится и не любит врачей. Многократно поднималась идея о родах дома. Я отказал, и Маша, скрипя сердце, согласилась на роды в роддоме. Получилось так, что тот доктор, с которым мы договорились, она неожиданно уехала в командировку. А для Маши вот этот личный контакт, только что был вот установившийся, был очень важен. Доктор нам честно позвонил заранее, сказал, что она нас передает другому врачу, еще и лучше. Но Маша сразу скисла. Тем не менее, в назначенный срок поехала с этим доктором знакомиться. Это было 24 декабря. А так получилось, что в этот день в гостях в городе был мой брат, который живет и работает вообще в Швейцарии. Я был отчасти занят с ним. А Маша поехала сама к этому доктору. И попав туда, в больницу, она разволновалась. Поговорив с врачом, вдруг пришел опять в ужас. Хотя врач был прекрасный на самом деле. И врач ей сказал, что знаете, голубушка, по всем признакам у вас уже процесс пошел. Вы ничего не чувствуете. И Машка ему набрала. Ей, вернее. Она сказала, нет, я ничего не чувствую. Но она сказала доктору, ну езжайте, но если что-то, приезжайте обратно. А дело было в 4 часа вечера. И Маша поехала домой. По дороге она еще сделала прическу. Приехала домой, и тут у нее вскоре отошли воды. Вечер, предпраздничный день. Я в то время с братом еду в машине. Тут мне звонит Маша и очень осторожно говорит, что, знаешь, у меня такое чувство, что все началось. Только ради бога не торопись, вот делай свои дела. Нас же учили в Радуге, что все это длится очень долго. Но я все-таки не послушался, быстренько высадил брата и попытался приехать домой. Все забито, пробка. В конце концов, просто довольно нехорошо заехал на тротуар, бросил там машину и побежал пешком. Получасовой у меня был кросс. По дороге несколько раз звонил Маше, и я понял, что ей все хуже и хуже. Она вызвала скорую. Скорой так и не было, но это было понятно. Никакая бы скорая не пробилась. Я только успел помыть руки, и тут, вот, похоже, начались роды. Я только успел кинуть на пол одеяло в ванной, положить Машу. Тут показалась уже голова. Машка, конечно, ужасно кричала. Тут мне пришла в голову счастливая мысль. Я позвонил той самой доктору, которая нас порекомендовала в Радугу, известный такой неонатолог, а я знаю еще по стройотряду. Но я считаю, что Катя нас спасла. Начала меня консультировать по телефону, что делать. И я так вот с телефоном в одной руке и тем, что надо, в другой. По счастью, ребенок вышел нормально. Это, конечно, счастливое везение. Он вышел, я так поддерживал, но не тянул. Катя сказала, он дышит? Вроде да. Она говорит, ну, положи его на грудь маме. Я так и сделал. Тут он заплакал. Катя услышала, сказала, ну, все в порядке. Вот тут как раз приехала скорая. Два таких здоровенных медработников, не снимая этих тяжеленных ботинок, а повторяю, декабрь, снежно-грязная смесь, протопали до ванной, увидели всю эту картину, лежащую Машу, на ней ребенок. По-моему, сами немножко опешили. Вот пуповину уже обрезали они.
Скажите, пожалуйста, как вот сказалось ли это на ваших отношениях с Машей? Как вы считаете?
Если сказалось, то только в плюс. Я думаю так, когда вся тяжесть в производстве потомства на свет ложится на маму, это генерирует какой-то комплекс вины у папы, да, что вот он почти ничего для этого не сделал. И иногда раздражение может быть мамы, что вот она все, а тут ей чего-то там не дают. А тут получилось так, что немножко поравномернее распределилось. По-моему, это только на пользу.
Говорил счастливый отец и муж Михаил.
Полезно или вредно мужьям находиться рядом с женами при родах? Тему исследовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подлежат ли сроку давности преступления, подобные тем, в которых обвиняется бывший надзиратель нацистских концлагерей Иван Демьянюк? Об этом говорим с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер и председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны предпринять все усилия, чтобы бороться с антисемитизмом.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего
прихода. Состояние ее здоровья хорошее, и мы сейчас.
Разумеется, мы продолжаем рассматривать обвинения в ее адрес и вынесенные ей
приговор. Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».